Дорогие мои, я рад сегодня быть здесь и видеть даже некоторые знакомые лица. Хотя, может быть, вы меня многие уже и так знаете. Знаете, у нас недавно со мной произошел такой случай здесь, в Германии. Буквально месяц-полтора, наверное, назад ехал на машине и... Как всегда, мы заезжаем на заправку, чтобы заправить машину. Я заехал на заправку, заправил машину и зашел туда вовнутрь, чтобы расплатиться, рассчитаться. Я протягиваю свою карточку кассирше, молодая девушка, женщина стоит передо мной. Я протягиваю карточку, она так руки сложила у себя. Вот как я сейчас держу, только я микрофон держу, она так сложила и так смотрит на меня. И не берет мою карточку. За мной там уже человека 2-3 еще уже подошли. Она так смотрит на меня. Я говорю, что-то случилось. Конечно, я с ней по-немецки говорил. Она говорит, вы же тот человек, который был мертвый. Я говорю, да. Она как захлопает в ладоши. И бросила кассу, выбежала так вокруг, сюда ко мне, подбежала, обнимает меня. Говорит, я ваша сестра. Люди так смотрят все на нас, которые там собрались, уже ничего не поймут. И она начинает здесь же прямо мне рассказывать, говорит, знаете, говорит, какое-то время назад вот такой же кто-то из посетителей, он заправлялся и, рассчитывая здесь на кассе, он оставил диск вашего свидетельства. Он просто положил его и ушел. Я взяла его с собой, говорит, и думаю, я его просмотрела. И говорит, и в конце там была молитва покаяния. И я приняла Иисуса. Я теперь ваша сестра, и опять обнимает меня. Кто это сделал? Я не знаю. Я по сегодняшний день не знаю, кто это сделал. Но так работает Слово Божие. Дорогие мои, я мог бы таких свидетельств вам много-много рассказывать. Знаете, я всегда... Одно большое у меня желание, что когда я однажды приду на небо, встретить всех тех, которые через это свидетельство пришли к Господу. Вот это мое самое большое желание. Потому что я в разных концах всего мира встречаю разных людей, которые нашли Христа. Свидетельство мое, его уже перевели на многие языки. Наверное, на 6-7 языков его перевели, и мы распространяем эти диски. И знаете, дорогие мои, поэтому, почему я так в начале такое вступление сделал, возможно, кто-то из вас меня через это уже знает. Где-то слышал уже свидетельство, где-то столкнулся с этим. А может, кто-то получил просто его от кого-то. Дорогие мои, я верю, что мы через сегодняшний вечер станем чуть-чуть ближе друг к другу. Как вы думаете, все ли на этой земле имеет свое предназначение? Я думаю, что мы, наверное, не приобретаем себе вещей, которые вообще не понимаем, зачем они вообще нужны. Ну, все берут, ну и я возьму. Ну, на всякий случай. В хозяйстве все когда-то пригодится. И потом она лежит. Хозяйки, ну-ка, когда вы перебираете свои кладовки, или мужчины свои гаражи, свои полки там, и вдруг вы находите вещи, о которых вы давно уже забыли, и думаете, вау, что у меня, оказывается, есть. Я уже и забыл, что она у меня есть. И вы еще ни разу ей не воспользовались. И потом вы принимаете решение, что его надо убрать. Потому что мы им не пользуемся. Дорогие мои, все на этой земле имеет свое предназначение. Знаете, я женат, у нас 6 детей. И... Вот наши дети, они часто сидят за столом и качаются на стульях. Ваши дети тоже так делают? И я их предупреждаю и говорю: дети, не качайтесь. Этот стул для этого не предназначен. Но они же все лучше знают. Они знают лучше, чем папа, лучше, чем мама. Они знают лучше, чем учитель в школе. Они знают лучше, чем президент. Они все лучше знают. Они самые умные. И они продолжают потихоньку качаться. Конечно, я их опять и опять останавливаю. И знаете, я говорю им всегда: если вы хотите качаться, то вам надо стул-качалку или на улицу пойти, там качели есть, и там покачаться. Но они все равно продолжают. И то, что стул для этого не предназначен, он потихоньку расшатывается. Он потихоньку расшатывается, расшатывается. И один в прекрасный день они только назад так раз, и стул цак, и они на полу. Шишки, слезы: «Папа, папа, ты где такой плохой стул купил? Ты где нашел такой вообще стул? Что это за фирма, которая такие стулья делает? Надо пожаловаться!» Все у них виноваты. Дорогие мои, но как вы думаете, разве виноват папа? Или магазин, который продал этот стул? Или фирма, которая это изготовила этот стул? Нет, его неправильно использовали. Он не для этого предназначен. Дорогие мои, знаете, этот микрофон, который я держу в своих руках, он тоже для чего-то предназначен. Его кто-то придумал, сконструировал, фирма изготовила, и вы его где-то купили в каком-то магазине. Но вы скажете: он же не твой, это наш. Хорошо? Дорогой пастор, я тебе могу за него заплатить. Могу даже двойную цену предложить тебе и заплатить за него. Скажешь: давай быстренько, да? Ловлю на слове. И заплатив за него, я скажу: теперь он мой. И я же могу с ним делать все, что я хочу. Он же мой. И как вы думаете, если я его возьму и буду вот как молоток забивать им гвозди? Как вы думаете, насколько он выдержит? Один раз. Максимум, может быть, два раза. Я ударю, и он разлетится в щепки. Я его выброшу и буду пастора вашего ругать всех, фирму, магазин и всех на свете. Негодный микрофон. Ничего не держит. Что это за микрофон? Но виноваты ли они все? Нет, я его неправильно использовал. Для него не это предназначение. Он не для этого предназначен. Дорогие мои, если мы какую-то вещь покупаем, то если мы даже не знаем, как ею пользоваться, то минимум для этого у нас есть в каждой упаковке инструкция. Ее надо читать. И надо читать ее. Знаете, в нашей церкви мы как-то нуждались в аппаратуре. Нам надо было аппаратуру, и мы ее заказали, по каталогам нашли. Заказали ее, фирма привезла. И вот это днем было, а к вечеру собрались молодые люди из молодежи. И там были молодые люди такие уже, ну, года 3-4, как женатые только совсем. Молодые семейные пары. И они прибежали или приехали в церковь. Им охота была проверить, испытать ее, на насколько можно ее громко поставить. Знаете, я всегда так удивляюсь. Обычно мне кажется, ну вот старикам, они уже плохо слышат, и им надо погромче поставить. А молодежь-то может и потише. Но почему-то все по-другому. Старики хотят потише, молодежь хочет погромче. Я иногда молодежи говорю: вы что, глухие? Ну, вот так устроено все. У вас может быть по-другому. Да, но у нас вот так. И вот они пришли, быстренько так расставили, ну, не там расставляли сильно, быстренько так раскрыли коробки, вытащили. Им охота сначала было попробовать их. И вот они быстро соединили эти кабели все, все протянули межпульт туда. Молодой человек один сел за межпульт, рядом стояла его жена, наблюдая, может быть, где-то в сердце, гордясь своим мужем, какой он специалист большой. Рядом с другой стороны стоял его друг, который сидел за межпультом. И вот он сел за межпульт, и он на эти кнопки давит, эти рычаги туда-сюда. Его друг стоит и говорит: слушай, ты что делаешь? ты же сломаешь сейчас все. Но это же не так делается. И я говорю, если ты не знаешь, как он работает и как надо с ним обходиться, то ты хоть инструкцию почитай. А жена, которая рядом стояла, вот этого, который сидел за межпультом, она так голову в шею втянула и так ладошкой руку зажала, ладошкой рот зажала, и так смущенно говорит: «Вы знаете, мы уже несколько лет с мужем живем вместе. Я еще ни разу не видела, чтобы мой муж читал инструкции. Вообще не читает инструкции. Он все так методом народного тыка. Раз, раз, раз. Вы знаете, сколько мы в нашей семейной жизни уже всякого оборудования, всякой аппаратуры попереломали. Он так раз, раз, хоп, сломалось. Он быстренько пакует обратно. Все, и в магазин несет. Говорит, благо, что мы в Германии живем. И что они не проверяют, почему она сломалась. Они принимают или заменяют другой. Если нет, то возвращает деньги. Говорит, если бы они проверяли, или из-за чего она сломалась, мы бы давно, давно бы обанкротились, говорит. Я слушал это все и так думаю, вау. Но ведь точно так же происходит с нашей жизнью. Знаете, Бог дал нам жизнь. Если уже все на этой земле имеет свое предназначение, то тем более наша жизнь. И знаете, Бог, когда создал человека, он не начал думать, что же с этим человеком делать, куда его пристроить. Нет, у Бога все было в плане. И когда Бог создал человека, то уж точно Бог оставил инструкцию счастливой, благословенной, насыщенной жизни на этой земле. Я не знаю, вы когда-нибудь читали эту инструкцию? Да, вот слава Богу. Вот пастор, видите, поднимает. Дорогие мои, беда вся в том, что многие эту инструкцию никогда не читали. Я вообще не понимаю таких людей. Жизнь строится методом народного тыка. В семейную жизнь вступают методом народного тыка. Проверяют все на ощупь. И потом, когда все трещит по швам, все ломается. Знаете, кто виноват? Бог. Где был Бог? Что, он не видел меня? Что, он не мог помочь мне? Вы слышали такие обвинения уже? Бога обвиняют. Я говорю, подождите, я когда такое слышу, я всегда таким людям говорю, вы подождите. А вы инструкцию-то его читали, прежде чем его обвинять? Прежде чем фирму обвинять, то вы хоть инструкцию-то прочитали? Знаете, дорогие мои, здесь есть батарейки. И я даже не каждую батарейку могу сюда засунуть. Там есть определенные батарейки. И еще везде пишут, полярность соблюдайте. Мне нельзя их развернуть наоборот и засунуть туда, и не будет ничего работать. Дорогие мои, мне нужно точно соблюдать это все. И если я все буду точно соблюдать, этот микрофон мне будет долго служить и много успеха мне принесет. И даже вы меня сегодня лучше услышите. Дорогие мои, то же самое с нашей жизнью. Бог оставил инструкцию нам, да, и мы ее должны читать и жить по ней. И я хочу вам сказать, я не знаю, как вы, я ее проверил. Работает на 1000%. Работает, дорогие мои. И если мы живем по ней, она дает успех, она дает благословение, она дает счастье, дорогие мои. Бог хотел, чтобы мы были счастливы на этой земле. Я не верю в то, что Бог хотел, чтобы мы проливали слезы на этой земле. Бог не хотел, чтобы мы страдали, что у нас какие-то проблемы были. Вы верите в это? Я нет. Бог все сделал. Я всегда говорю, представьте, Едемский сад, когда Бог создавал, дизайнером этого сада был сам Бог. Он смотрел, куда, какой цветок посадить, какое дерево. Вы хотели бы попасть в этот сад? Я очень. Представьте, этот сад, который сам Бог устроил. И уж наверняка Бог все сделал, все так, чтобы Адам с Евой были счастливы там. Дорогие мои, Бог все устроил так. Проблема вся в том, что мы эту инструкцию, или многие люди ее никогда не читают. И когда все трещит по швам, виноват сам Бог. Я когда люди так услышат такие обвинения в адрес Бога, я говорю, подождите. А вы читали инструкцию Божию? Как вы его можете обвинять, если вы ее не читали? А если читали, мне говорят, да, читал. А ты живешь по ней? Ты поступаешь так? И тогда я очень часто вижу странные лица. Люди так странно смотрят на меня, не могут понять, о чем я говорю. Дорогие мои, но это работает. Это работает. Инструкция Божия правдива. Я хочу вам сегодня прочитать место из Библии. И оно мне очень нравится. Мы потом позже немножко остановимся на нем глубже еще. Да. Но это 138-й псалом. По-немецки 139-й. 138-й псалом, 2 стиха, 14 и 16, только 2 стиха. «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Зародыш мой...» Вот здесь будьте внимательны к этому стиху. «Зародыш мой, видели очи Твои. В Твоей книге записаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было». В Твоей книге записаны все дни для меня назначены. То есть у Бога есть план для тебя и меня, мой дорогой друг, брат и сестра. Каждый, кто сегодня пришел, у Бога есть план для нас на этой земле. Не только, чтобы в вечность прийти. Уже здесь план на этой земле у Бога есть. Зародыш мой, видели очи твои, и в Твоей книге, то есть в Божьей книге. То есть это книга нашей судьбы. Записаны все дни для меня назначены, когда еще ни одного из них не было. Я с нашим языком сегодня говорю. Знаете, вот когда мои папа и мама еще не знали, что я есть. Вы знаете, как вот муж и жена, первые две, ну максимум три недели, они еще не знают, есть там кто-нибудь у них уже или нет. Потом только узнают, оказывается, мы кого-то ждем. Да? Первые две недели точно. Еще не знает никто из них. Да, ни папа, ни мама, папа, тем более, еще не знает. Но уже Бог знал. Бог знал уже тогда, что я есть. И Бог составил план для моей жизни. Не чудесно ли это? Но только вот вопрос, когда я прихожу в этот мир, я прихожу со свободным выбором и правом решения. Я могу принять Бога, Его план, и жить по нему, и осуществить его, и быть благословенным и счастливым, либо отвергнуть Бога, и этим отвергнуть его план, и построить свою жизнь сам, так, как мне это нравится. Но тогда уже Бог больше не несет никакую ответственность за все последствия, которые после будут в моей жизни. Мы сами тогда отвечаем за это. Дорогие мои, и поэтому, как прекрасно, когда мы все-таки придерживаемся и живем тем планом, который приготовил для нас Господь. Поэтому пусть Господь поможет нам в этом. Знаете, я сам родился и вырос в верующей семье. Мои папа и мама были искренне верующими людьми. Я не помню другой жизни, как ходить в церковь, молиться, читать Библию. Папа был служителем церкви, мама пела в нашем церковном хору. Я родился в Казахстане, вырос там. И мой дедушка был служителем, мой прадед был служителем. То, что я нашел в истории своей, я очень люблю историю. Историю своих предков. И знаете, когда я встречаюсь с людьми, они говорят, а мои предки так жили. Я говорю, хорошо, а как жил твой дед? И никто не знает. Я говорю, что ты мне говоришь о своих предках? Говорю, как предки жили, ты даже не знаешь, как твой дед жил. Дорогие мои, очень важно, чтобы мы немножко знали историю свою. Я ее раскопал. Я сегодня, то, что я смог раскопать, я сегодня в шестом поколении несу пасторское служение. Из поколения в поколение. Знаете, самая большая моя мечта, самое большое мое желание, я верю, что Господь даст мне дожить до этого, когда я свое служение буду передавать своим детям. Я буду благословлять своих сыновей. Я в этом году, в феврале, был в Сибири. Мы по тайге проехали, там, где Эвальд говорит, что был. Мы каждый год туда ездим. Я сейчас через две недели опять туда поеду. Мы проезжали, мы зимой в феврале проехали 13 тысяч километров по тайге. И я брал своего сына, одного из своих сыновей, у нас два сына, четыре дочери, и одного из сыновей я брал с собой, но не на все, мы 6 недель были в пути, он только на 3 недели, да, его больше не отпустили, и возвращаясь в Иркутск, я его провожал в аэропорту, и улетая домой сюда, в Германию, он обнял меня и сказал: «Папа, если у тебя больше не будет сил эту работу дальше делать, ты должен точно знать, я тебе говорю, что я ее продолжу». И он улетел домой. Аллилуйя! Это моя самая большая мечта, дорогие мои. В 6-м поколении я несу сегодня служение. И это не заслуги, дорогие мои. Я не заслужил это просто милость Господня. Я не помню другой жизни, мы всегда в доме молились. С самых детских лет. Мы никогда не садились за стол без молитвы. Мы никогда не ложились спать без молитвы. Мы никогда не уходили на улицу или в школу без молитвы. Мы всегда молились. Знаете, я был настолько привыкшим к этому, что когда я пошел в первый класс, и нас учили, сейчас, к сожалению, здесь в Германии, и в России это потихоньку уходит, но здесь в Германии уже во многих школах это больше не делают. Когда учитель или учительница заходит в класс, то все ученики встают. То есть уходит этого, это из быта просто жизни молодых людей. Жалко, потому что это какое-то почтение к старшему поколению. И когда нас учили, и первые дни в первом классе говорили нам родители и там другие, что надо встать, если учительница сейчас зайдет, то надо встать. Я без проблем встал. Потому что я был воспитан совсем по-другому. У меня было совсем другое мышление. У меня было такое представление, что учительница сейчас зайдет, мы помолимся все, и она начнет урок. Но я так воспитан был. И когда учительница зашла и сказала: «Здравствуйте, садитесь», я никак не мог понять, почему она не молилась. Папе пришлось мне долго-долго дома объяснять, почему она не молилась. Но я так воспитан был. Это наш был просто стиль жизни. Мы с детских лет учили библейские стишки наизусть или библейские стихи из Библии наизусть, христианские песни мы учили наизусть. Мы так росли. Родители нас всегда брали с собой на служение, и не только то есть по воскресеньям и средней неделе. И то, что они всегда были впереди на сцене, да, нам, детям, всегда приходилось, нас 5 в семье, нам всегда приходилось сидеть на первых рядах. Я всегда говорю, это самые лучшие места, никогда не садитесь назад. Знаете, кто сзади сидит? Двоечники. Не ждите, чтобы пастор вас пригласил, идите сюда, вперед. Мы всегда сидели здесь, и это была такая привилегия, знаете, здесь мы все могли видеть, слышать, переживать все, что происходило в церкви. Я не раз переживал в те годы, это было начало 70-х, когда во время богослужения заходила милиция и люди из КГБ, останавливали ход служения, и детей, и молодежь всех выгоняли. Это был закон. До 18 лет нельзя было находиться в церкви. Папа всегда вставал и говорил: «Мои дети останутся здесь. Я отец, и я имею на это право». Он всегда воевал за нас. И я всегда, вот, будучи мальчишкой, гордился моим отцом, что он никого не боялся. Знаете, вот мальчишки, они всегда своими папами гордятся. А вот я гордился этим, что папа никого не боится. Но каждый раз, когда он отвоевывал нас, чтобы мы могли оставаться на служении, ему приходилось платить штраф. Какие высокие штрафы были, я по сегодняшний день не знаю. Он никогда не говорил об этом. И он их даже не принимал как штрафы. Если его кто-нибудь спрашивал, что ты делал, он всегда говорил: «Я», когда он очередной штраф заплатил, оплатил опять, он говорил: «Я инвестирую в своих детей». Знаете, по-разному мы сегодня инвестируем в своих детей. Кто-то строит хороший дом, кто-то образование, кто-то машину, кто-то в отпуск съездить куда-то. хорошо, когда у нас есть эти возможности. Но мой папа вот так инвестировал в нас. Он платил штрафы, чтобы мы могли оставаться в церкви. И вот так я рос. Я вырос в церкви. В школе я очень хорошо учился и школу почти на отлично закончил. Дорогие мои, я никогда в своей жизни не пил и не курил. Я по сегодняшний день не знаю вкуса пива. Я его никогда не пил. Если я так с молодежью разговариваю или беседую на эту тему, то молодежь часто и местная здесь, в Германии, и во всем мире я много ездил. Если я об этом рассказываю, молодежь часто мне говорят: ну и дурак. Как ты можешь сказать, что это плохо, если ты это не попробовал? Дорогие мои, я хочу вас убедить. Я обычно это с молодежью об этом такой диалог веду. Я говорю: дорогие мои, нам не надо все в нашей жизни попробовать, чтобы стать умными. Откуда вы знаете, что это плохо, если вы засунете голову свою под колесо грузовой машины? Вы же не пробовали. Дорогие мои, нам не надо все в нашей жизни пробовать, чтобы стать умными. Меня Бог от этого просто сохранил. И я очень благодарен Господу за это сегодня, смотря назад в жизнь. Знаете, я мог бы сейчас много такое рассказывать, таких хороших человеческих качеств. И многие часто думают, и может быть кто-то из вас сейчас тоже так подумал, но теперь похвалил себя. Такой порядочный человек. Знаете, если я встречаюсь на улице с людьми, и вот так начинаю беседовать, и они говорят: а я не такой плохой. О, я говорю, тогда я могу с вами еще поспорить, кто из нас лучше. То есть я мог посостязаться о порядочности еще с многими людьми. Я мог бы сейчас еще много об этом рассказывать. Но у меня была другая проблема. Дорогие мои, моей порядочной жизнью я всегда очень сильно гордился. Я всегда считал, что вот уж кем-кем, а уж мной Бог точно должен быть довольным. Если в нашей церкви шла речь, что надо покаяться, надо с Богом познакомиться, надо жизнь посвятить Богу, то я всегда такого мнения был, что вот те там на улице, которые ходят, им это надо делать, а я вот такой хороший. Мною Бог должен быть так уж точно довольным. Вы когда-нибудь видели таких людей? Я вот был одним из них. Я очень гордился собою. Наступил однажды день такой необычный для нас. Мы узнали о том, что папа тяжело болен. Он заболел раком. И с момента, со дня, когда мы узнали, что он заболел, до его смерти прошло 4 месяца. Очень быстро его жизнь заканчивалась. Он уже лежал в постели, он не мог вставать. Ему было очень плохо, и все мы понимали, и он тоже понимал, что его жизнь заканчивается на этой земле. И однажды рано утром он попросил, ему было так плохо, он попросил, чтобы мы, дети, пришли к его постели. Он хотел с нами попрощаться. Мы подошли, и начиная с младшего, кончая старшим, я второй по старшинству, мы подходили к нему, он давал нам так каждому слова наставления, пожелания в жизнь. Ложил на каждого руку и каждого благословлял просто в жизнь. Таким образом он прощался с нами. Когда наступила моя очередь, и я подошел к нему, он так печально посмотрел мне в мои глаза и по-отцовски так сказал: Андрюша, я тебе одно скажу. Если ты лично с Богом не встретишься, мы с тобой больше никогда не увидимся. Он положил еще руку свою на меня, помолился, и через пару минут его не было. Он ушел в вечность. Он умер. То, что я был воспитан в христианском духе, я ведь очень хорошо понял смысл его слов, что он имел в виду. Я понимал, что он пошел к Богу, он пошел на небо. И если мы с ним больше не увидимся, то для меня только еще одна дорога в ад. Представьте, кому это было сказано? К тому, который так гордился собою. Господь Бог должен быть мною довольным, а теперь мне мой родной отец говорит, что мы с ним не встретимся, он меня отправляет в ад. Я так обиделся на него, я так разозлился на него, что на похоронах я даже не плакал. Как он мог обо мне такое сказать? И когда еще сказал? Перед смертью. Я даже поспорить теперь с ним не могу. Его нет. Я просто был зол на него. Прошло еще несколько лет после его смерти. И однажды в воскресенье, вот так вечером, как у вас сегодня, только сегодня суббота, у нас вечером, в нашей церкви, где папа когда-то служил, в вечернем богослужении, я свою жизнь посвятил Богу. Дорогие мои, я хочу вам сказать, я по сегодняшний день не пожалел об этом. Пользуясь просто этой возможностью, я хочу сегодня каждому из вас сказать, особенно к молодому поколению, дорогие мои, но старшее поколение меня сейчас очень хорошо поймет. Знаете, ведь мы становимся каждый день старше. Дорогие женщины, вы можете краситься, как хотите. Вы от этого моложе не становитесь. Вы все равно становитесь старше. Жалко, да? Но это закон жизни. Мы становимся старше, и чем старше мы становимся, и назад в свою жизнь смотрим, нам много чего жалко, что мы натворили в своей жизни. Старшее поколение, так? Ты смотришь назад и думаешь, зачем я то сделал? Зачем я туда пошел? Зачем я туда поехал? Зачем я с тем связался? Зачем я то сделал? Нам очень много что жалко, что мы сделали в нашей жизни. И я хочу вам одно сказать или другое еще сказать. Дорогие мои, одно, о чем мы никогда в жизни, в нашей жизни жалеть не будем, это время, посвященное Богу. Об этом мы никогда не будем жалеть. Будет одно только жалко, надо было раньше сделать. Дорогие мои, так началась моя другая жизнь. Мне исполнилось когда 18, меня призвали в армию и отправили в Сибирь. Так я первый раз попал на Байкал. И для меня это было чудом. Когда я первый раз через полгода вышел из казармы в увольнение, я пошел в город. Я был верующим, и я хотел найти церковь. Мне бы уже было без разницы, какая церковь, самое главное, на богослужение куда-нибудь попасть. 3 воскресенья подряд я искал церковь. Город в 400 с лишним тысяч жителей. И я не мог найти ни одной церкви. Для меня это было таким, потому что у нас в Казахстане все равно были большие церкви. Было много церквей. Конечно, большинство были немецкие церкви, но были верующие, были церкви, дома молитвы были. Здесь я 3 воскресенья подряд ищу, и я не могу найти церковь. И для меня это было таким удивлением. Как так? Это коснулось мое сердце, и я в молитве сказал: Господи, если Твоя воля, я вернусь назад. Весь процесс, как я вернулся назад, это можно много рассказывать, до утра не хватит времени. Я, оставляя это все, может, когда-нибудь. Но таким образом я оказался в Сибири. В 88 году открылись границы, и мои родные уехали сюда, в Германию. Кстати, вот здесь, в Билефельде, вокруг Билефельда здесь, вокруг здесь, все мои родные живут. Их здесь тысячи. Я их даже всех не знаю в лицо. У нас очень большое родство, очень большое родство. Они все уехали сюда. Я поехал не на запад, и поехал на восток. Я уехал обратно в Сибирь. Так началась работа там, в Сибири, с 89 года. Свою жену я там встретил. Она у меня украинка, не немка. Очень благословенна о ней, я позже немножко скажу. Она тоже из верующей семьи. Мой тесть, я его, правда, никогда не назвал тестем еще в своей жизни. Это мои папа и мама. Я всегда говорю, они недостойны, чтобы их тестем и тещей называли. Они воспитали для меня такую прекрасную жену. И отдали ее мне. Они недостойны этого. Мой папа 10 лет отсидел за веру. Он сегодня еще жив. Я его скоро увижу. Мы поедем туда. Для меня это пример просто. Она тоже из верующей семьи. Но там мы после уже позже познакомились с ней. Тогда начиналась эта работа. И мы пошли вокруг Байкала, все дальше и дальше на север. В 94 году пришла миссия Ниемия, или АФОЦ здесь, в Германии. Да, откуда мы с Эвальдом знакомы. Он туда к нам в Сибирь приезжал. Еще тогда не женатый был, по-моему. Да, и приезжал к нам туда. И в 94 году приехала миссия Ниемия. В России она больше как Ниемия идет. Мы с ними познакомились, и я по сегодняшний день в этой миссии. Сегодня я уже пасторское служение передал дальше, и я полностью переключился на русский отдел. То есть русский отдел – это весь бывший Советский Союз. Кроме прибалтийских стран, весь бывший Советский Союз, который входит в мои сейчас обязанности. Наша миссия работает в 60 странах мира. И вот за русский отдел я несу. Я в Форштанде сейчас и несу ответственность за русский отдел. Поэтому я так часто бываю в России. У нас тогда, когда началась эта работа, она пошла все дальше и дальше. Сегодня только у нас в Восточной Сибири. Восточная Сибирь – это Иркутская область, Бурятия, Читинская область и Якутия. Это Восточная Сибирь. И это Восточная Сибирь в 40 раз больше по территории, чем Германия. В 40 раз. Сегодня у нас на этой территории, только в Восточной Сибири, 150 церквей, основанные миссией Неемия. Вообще по России или по всему СНГ у нас 230 церквей. У нас 70 реп-центров, где 700 человек на сегодняшний день проходят реабилитацию. У нас детские приюты, школы и так далее, и так далее. Я настолько был поглощен во всей этой работе, что мне некогда было ехать в Германию. Родные меня всегда звали, я всегда откладывал, потому что мне некогда было. Я был занят работой. Как я попал в Германию, тоже не буду сегодня рассказывать. Мы теперь 14 лет в Германии. Но эта работа тогда начиналась. И вот мы шли все дальше и дальше. И если вот так посмотреть на карте Байкал, сам Байкал, он по длине 600 километров. Длина Байкала. Самая широкая 80 километров, самая узкая 23 километра и по глубине больше 2000 метров. Села вокруг и дальше на север, там нет дорог. Туда можно попасть либо вертолетом летом, катером по рекам, по Байкалу, либо ждать зимы, когда все замерзнет, и прям по льду ехать. Вертолетом, катерами это было очень дорогое удовольствие, и мы не могли себе позволить, поэтому мы всегда ждали зиму, когда все замерзнет, и прямо по Байкалу ехать, прямо по льду, по рекам. Можно и не бояться, потому что очень холодно. В этом году зима была теплая, в прошлом году было очень холодно. Было 53 минус. И мы были в пути, но от этого мороза лед замерзает 1,5-2 метра толщиной, и можно не бояться, что он проломится. То есть большие ЛКВ, там, грузовые машины едут поверху, не страшно. И так, поэтому мы всегда ждали зиму. Я всегда говорю, в России или в Сибири, не в России, а в Сибири, в тайге нет дорог, там только направления. Что это за дороги? Там деревья выпиливает, корни выдергивает, разравнивает немножко землю, вот и вся дорога. И летом это везде болото. А зимой замерзает и их зимниками называют. Зимняя дорога, то есть зимник. И по этому зимнику ты едешь. И вот мы каждый день, каждый год, я в этом году, вот то, что тоже был, на следующий год, даст Бог жизни, опять поедем, потому что по-другому туда, в эти места не попадешь. И вот это был уже 94-й год, 95-й год, январь месяц, было 19 января, это был четверг, я был женат уже, и у нас было двое детей, и мы собрались с двумя еще служителями. Мы хотели с восточной стороны Байкала несколько сел посетить. Я попрощался со своей семьей, мы сели в машину, и втроем мы отправились в путь. Тогда это все начало было. Вообще это очень опасно, ездить одной машиной. Одной машиной. Мы вот в этом году были, мы были 18 часов в пути, и за 18 часов мы не встретили ни одной машины. Ни туда, ни обратно. И поэтому нужно двумя-тремя машинами сюда ехать. Но тогда это все начало было. И мы сели, может быть, не знали всех этих нюансов еще. И мы отправились. К вечеру мы приехали в первое село. Там была небольшая церковь уже. Мы провели богослужение. И сразу в ночь поехали в следующее село. Приехали туда поздно ночью. Это большое село. Такое 8-9 тысяч жителей. Прямо на берегу Байкала. Мы приехали туда и... Там тоже наша церковь уже была небольшая тоже. И мы остались ночевать. И следующий день, в пятницу, 20 января, мы целый день провели там. Мы тоже переночевали. И в субботу, рано утром, 21 января, мы поехали в следующее село. Это была последняя точка, которую мы вообще хотели достичь во всей поездке. И это село, если так по карте смотреть, если Байкал, то надо от Байкала, надо в тайгу заехать 60 километров от Байкала, прям в лес. Мы приехали туда, это было где-то 9:30 утра, и группа нас уже ждала. Там тоже небольшая группа уже была верующих, и они ждали нас. Мы провели богослужение. После служения еще были некоторые вопросы, которые нужно было решить и по всей работе, и потом личные беседы еще с людьми. Мы вместе пообедали, и в 4 часа после обеда мы собрались в обратную дорогу. Местные просили нас не ехать. И мы понимали, не из-за того, что им так нравилось с нами общаться, конечно, это тоже, но сейчас зимой в ночь уехать в тайгу – это опасно. По сегодняшний день там не работает ни одна мобильная связь, ни один хенди не работает. По сегодняшний день нету интернета там. Дорогие мои, вам надо съездить туда. Там, знаете, можно хорошо провести отпуск. Там вас никто не найдет. Вы хоть отдохнете от всей информации. Знаете, когда ты выезжаешь из села или из города, все, ты отрезан от большого мира. Все, с тобой нету больше никакой связи, поэтому очень опасно ездить. И мы это понимали. Час в ночь, да, тем более это, как мы говорим, Wochenende, то есть это конец недели, так уже редко машины ездить. А здесь в конце недели, там одна машина в 2-3 дня может проехать мимо. И если с твоей машиной что-то случилось, ты где-то в снегу застряла или с машиной что-то случилось, какая-то поломка, то ты можешь все забыть. Там тебя никто не приедет за тобой. И ты можешь просто замерзнуть. Если там 40-50 минус. И теперь это было второе, что я, как я уже сказал, что нету связи. Третье, что это конец недели. И самое, что усложняло всю дорогу, это шел сильный снег. И это усложняло всю дорогу. И поэтому они просили нас, чтобы мы остались ночевать и утром рано поехали. Но мы хотели ехать, потому что мы готовы были проехать всю ночь, чтобы рано утром уже быть дома у нас в городе, в нашей, как говорится, Hauptgemeinde, то есть в нашей центральной церкви. Мы, попрощавшись, сели в машину, все дни были уже насыщены, мы мало спали, много постоянно либо беседовали, либо ехали, и ночами мало спали, все уставшие были. Я говорю, я сидел за рулем, и я говорю своим соработникам, своим братьям, я говорю: братья, ложитесь, раскладывайте сиденье, спите. Сколько я смогу, буду ехать, потом поменяемся. Потому что мы понимали, что всю ночь придется ехать. Я думаю, что мы из села еще не выехали, они уже спали. И вот эти первые 60 километров нам надо доехать до Байкала сначала. И вот мы едем. И, как я уже сказал, что это за дорога. Колея в снегу накатана, и ты едешь по этой колее. И если кто-то навстречу едет, никто не хочет уступать дорогу, потому что если ты съедешь с этой колеи, там 2-3 метра глубиной снег. И знаете, это так, не так просто потом оттуда выбраться. Там надо сначала лопаты, все надо иметь, бензопилы, топоры, все-все с собой надо возить. Ты, надо либо себя выкопать, либо вытянуть дать. Или мы часто что тоже делаем, то просто пилим деревья, валим деревья, и поднимаем машину, подонкрачиваем машину, подсовываем туда, чтобы ее вытащить потом. Но для меня это не было новостью. Я не первый день был на таких дорогах, не первый год. И вот мы едем. Мы едем по этой колее, по этой дороге. Мы проехали, начало уже темнеть. Мы проехали где-то 20-23 километра. И мы спускаемся с горы. То есть сверху вниз мы спускаемся с горы. Начало вот эти сумерки вечерние уже. И в этом снегопаде я увидел, как навстречу едут две машины. Я свет фар от них увидел. Ну, хорошо, если я их вижу, значит, они меня тоже должны увидеть. Мой свет от моей машины. Я съехал с колеи на одну сторону, то есть не совсем с колеи, а на одну сторону. И потихоньку еще ехал, потому что снег еще такой мягкий, легко лежал, так пушисто лежал на земле. И я мог ехать. Потом, после, когда сильный мороз приходит, ты даже не можешь дальше ехать. А здесь я еще мог ехать. И мы продолжали потихоньку ехать. Мы поравнялись с первой машиной, и мы с ней разъехали. Все было нормально. Но от ветра наших двух машин, ведь этот снег, который как пух лежал на земле, он весь полетел в воздух. И в этой снежной пыли я пару секунд не мог ничего видеть. Я только одно знал, там дальше едет еще одна машина, и мне надо быть осторожным. И прежде чем этот снег улегся, происходит удар. Мы столкнулись со второй машиной. Это была грузовая машина, груженная углем, и водитель был пьяный. Дорогие мои, я так думаю, это мои, конечно, оценки, но я думаю, по сегодняшний день до 70% всех водителей там в тайге, они ездят пьяными. Я никогда не видел, чтобы так ездили, но мы там часто встречаем таких водителей. И, наверное, я говорю, и 70% всех ездят пьяными. Может быть, для того, чтобы не так бояться, не так страшно было, не знаю. И мы столкнулись. Он ехал по колее, и то, что я с одной на одну сторону съехал, он цеплял нашу левую сторону. От этого удара оторвал сразу наше левое колесо. Нашу переднюю часть так согнула, и от этого удара оторвало его передние колеса. Они просто улетели под его передние колеса, улетели туда под задние колеса. Нас откидывает в сторону, так в снегу разворачивает нас на 360 градусов. Мы просто так развернулись, а он тоже его чуть-чуть так назад сдетонировал, и он опять же летит дальше вперед и бьет нас второй раз уже в мою сторону. Уже кабина этой всей бьет нас, сорвал крышу, стекла, это все повылетало, и он нас просто протаранил. Панелью приборов, рулем меня сюда под живот вдавило в сиденье машины. Мы слетели с дороги, он потом тоже дальше слетел с дороги. Снег, это все полетело мне в лицо. Я был в шоковом состоянии. Я всегда говорю, так чудно Бог наш организм сделал, что мы не чувствуем боли в первый момент. Я думаю, что если бы мы все боли сразу чувствовали, мы бы, наверное, от этих болей сразу бы умерли бы. Но Бог так сделал наш организм. Снег полетел все в лицо. Я не чувствую ни боли, ничего. И понимая, что мы столкнулись со второй машиной, и когда все утихло, моя первая мысль, моя первая реакция была, что с моими братьями? Я повернулся сюда направо, с правой стороны, здесь спереди сидел Виктор, так на целую голову выше меня, шире в плечах, разложив сиденье, он спал. Я увидел, как он вскочил, и он пытается открыть дверь. А ее заклинило. Он пробует пару раз, она не открывается. Я вижу, он разворачивается, бьет ее ногой, и она открылась. И он выпрыгнул на улицу. Думаю, ну раз выпрыгнул, значит все в порядке. Поворачиваясь назад, на заднем сиденье, так головой туда на правую сторону спал Сергей. Его нету. Думаю, куда он делся? От удара он скатился между сиденьями. Я вижу, как открывается задняя дверь. Виктор ее открыл, хватает его за плечи, вытягивает на улицу. И на улице они начали смеяться. Думаю, ну раз смеются, значит все в порядке. Значит, живые. Значит, мне теперь надо отсюда выбираться. Только в мою сторону я не смогу, здесь все вогнуто, мне надо на ту сторону. Я начал шевелиться, чтобы выбраться из-под руля. Когда меня после вытащили, уже после мне говорили, между сиденьем и рулем было 12 сантиметров только. И вот так это все вогнуло сюда. И я начал шевелиться, чтобы выбраться из-под руля. И когда я начал шевелиться, моя левая нога повисла в воздухе. Она была здесь сломана. Но я еще не чувствовал боли. Я только Виктору сказал, я говорю, Виктор, вытащите, пожалуйста, меня. У меня нога сломана. Как они это сделали, я не знаю. Я был в сознании, но не помню. Они вытащили меня, положили мое пальто на снег, положили меня наверх, немножко завернули и начали молиться. Теперь должно было произойти чудо. Представьте, мы в тайге. Первая машина-то, она уехала. Водитель даже не увидел, что там сзади случилось, и он даже не остановился. А следующая машина здесь могла в понедельник утром проехать. Это тайга, это суббота, вечер. И они начали молиться, чтобы произошло чудо, чтобы кто-то быстро проехал, чтобы нас подобрали. И это было действительно чудо, потому что мне даже еще не холодно было. Я не успел замерзнуть. Это была тоже большая машина, она остановилась. Виктор сел туда, меня тоже как-то положили. Сергей остался на месте аварии, и мы поехали обратно в село, откуда мы приехали обратно в больницу. Хорошо, что в этом селе еще была больница. Там не в каждом селе, там в Сибири есть больница еще. И вот когда мы уже были в пути, я начал отходить от шока. Я начал чувствовать сильные-сильные боли здесь с левой стороны. Я начал задыхаться, мне стало не хватать воздуха. Я говорю, Виктор, у меня так все болит, мне воздуха не хватает, у меня, наверное, ребра сломаны тоже еще. Так мы приехали в больницу, меня занесли в приемный покой, положили на каталку, носилку-каталку. Медсестры обступили меня и говорят, а мы ничего делать не будем, нету врачей. Но это была суббота, и им там, наверное, нечего было делать вечером в больнице, и они все были дома. Благо, что машина скорой помощи стояла во дворе, и ее сразу отправили за врачом. И он очень быстро приехал, потому что село небольшое, может быть, 1000 жителей. Поэтому он очень быстро был уже здесь. Но в это время, пока мы ждали врача, в моих глазах начало все темнеть. Мое тело становилось таким деревянным, тяжелым. Я не мог больше пошевелить руками, моей здоровой ногой. Все таким тяжелым становилось. В глазах все потемнело. Я лежал с закрытыми глазами. И где-то внутри вот сознание то работает. Я понимаю, что я ухожу. Вдруг я почувствовал дыхание, и это был врач. Он забежал, так не раздеваясь, по-сибирски одетый, он так низко склонился надо мной. Я думаю, что если бы он стоял, я бы уже не видел и не слышал бы ничего. Но он так низко склонился над моим лицом, я дыхание почувствовал в своем лице. И я его вдруг увидел его перед собой, он пальцами начал открывать мои глаза. Он хотел, наверное, вообще увидеть, вообще жив ли я еще. Вторую руку он положил мне на левую руку, и не поднимая головы, он так резко повернул ее на медсестер, и то, что он так надо мной был, я услышал слова его. Как он сказал, пульса нет. Он вскочил и начал что-то громко кричать, говорить. Слов я уже не мог разобрать. Я так думаю, он просто отдавал приказы, что медсестрам теперь делать. Последнее, что я еще услышал так сдалека, как медсестры, и пережил вот это, что я еще помню. Медсестры схватили носилки и так по коридору со мной побежали. Вот их топот. Я так сдалека еще слышал. И я потерял сознание. Дорогие мои, все, что я сейчас дальше буду рассказывать, это после рассказали мне сами врачи, медсестры, бумаги, которые я получил из этой больницы. Они бежали со мной в операционную. Больница в 3 этажа, им нужно на 2-й этаж еще подняться. Они прибежали туда и сорвали с меня просто всю одежду. Их не интересовала моя сломанная нога, они хотели видеть, что внутри. Когда все было готово, они приготовили меня к операции, они меня вскрыли, то есть я был здесь весь вскрыт. И когда они меня вскрыли, то врач пришел в ужас. Потому что панелью приборов, рулем, то, что меня вдавило в сиденье машины, от этого порвало все мои внутренности. Порвало желудок, селезенку, все кишки порвало, диафрагму порвало, легкие, и мои все внутренности выбросило сюда под сердце. 3 литра крови было в полости моего живота уже перемешано с этими порванными внутренностями. И в больнице не было резервов крови вливать новую кровь. Врач даже не знал, что делать. Хорошо, если сердце остановится, можно аппараты подключить, но если нету крови, толку от этого всего. Он даже не знал, что делать. Он принимает быстрое решение, отправляет медсестру в поселок. Она бегала из дома в дом искать доноров, чтобы кто-то сдал кровь. Когда медсестра убежала, они вытащили все эти внутренности и начали кровь из моего живота вычерпывать, каким-то образом процеживать и обратно впускать в мои вены. Об этом мне уже рассказала, когда я уже 1.5 месяца я лежал в больнице, когда я уже был дома, сестра из нашей церкви, она была членом нашей церкви, но она была депутатом городской думы и доцентом в мединституте работала. Но членом нашей церкви, она это все мне рассказала, говорит, Андрей, когда я услышала, что тебе вливали эту кровь, у меня волосы все дыбом встали. Говорит, знаешь, эту кровь можно обработать, но первое, что не так быстро. И второе, что для этого нужны аппараты. У них там не было ни аппаратов, ни времени. Говорит, по-медицински, если эта кровь попадет в твое сердце, легкие или в мозг, можно все забыть. Я говорю, хорошо, но если врачи, я у нее уже спрашивал, я говорю, если врачи знали, что это нельзя, зачем они это все делали? Она говорит, а что им еще оставалось делать? Либо ты без крови умрешь, либо ты так умрешь. Выхода-то нет. Они просто пошли на риск. И они начали вливать обратно эту кровь. И через пару минут мое сердце остановилось. Они заключили, что со мной все закончено. Они сложили обратно все внутренности, закрыли мое тело на 4 скобки, как медики говорят, или на 4 шва, переложили его обратно на носилки, накрыли простыню и выкатили в другую комнату. Там тело должно было еще 2 часа остаться лежать, чтобы дальше отправить меня в морг, или мое тело отправить в морг. Дорогие мои, так остановилась моя жизнь на этой земле. Я хочу вам сказать, дорогие мои, многие сегодня в этом мире говорят и желают, и даже верят в это, что смертью все заканчивается. Если кто-то из вас сегодня, находясь здесь, тоже так думает, то я вас сегодня разочарую. Дорогие мои, нашей смертью не все заканчивается, нашей смертью только все начинается. Бог дал нам жизнь на этой земле 20, 30, 50, может быть 90 лет, но это время для того, чтобы мы приготовились к вечности. И, дорогой мой друг, я и ты, мы будем жить вечно. Хочешь ты этого, не хочешь, веришь, не веришь, мы будем жить вечно. Нас никто больше спрашивать не будет. Да, ты можешь сегодня верить в это, ты можешь не верить в это, но хотеть или не хотеть от нас не зависит. Это Божий план. И я, и ты, мой дорогой друг, мы будем жить вечно. Вот вопрос только где? Либо там, либо там. Дорогие мои, давайте мы оставим мое тело. Оно так больше никого не интересовало. Я хочу сейчас перенестись к тому моменту, когда остановилось мое сердце. Знаете, в момент, когда остановилось мое сердце, я почувствовал, что я вышел из своего тела. И это было так естественно, как выходит из комнаты. У меня не было никаких чувств, что я был мертвый. Я мог видеть, я мог слышать, я мог двигаться, как всегда, чувствовать. Я вышел из своего тела, и я начал подниматься наверх. Я перед собой вдруг увидел потолок, и у меня блеснула мысль, а что дальше? Как дальше? Он же меня сейчас остановит. И подойдя к нему, я прошел через него, он мне не мешал. Я прошел через следующий этаж, через крышу больницы, и в один момент я оказался сверху больницы. Я посмотрел вниз, мне опять ничего не мешает, ни крыша, ни стены, ничего. Я вижу все, что происходит в больнице, я вижу свое тело, врачей вокруг моего тела, и они пытаются с моим телом что-то сделать. Электрошок, массаж сердца, искусственное дыхание, они пытаются меня назад вернуть в жизнь. Я вижу это все, и у меня такая мысль, что они хотят с моим телом, я не хочу назад. Мне здесь так хорошо, мне ничего не болит, я не хочу назад. И в этот момент я слышу пение. Дорогие мои, я не смогу вам это передать, это пение. Здесь на земле так не поют. Я музыкант тоже, я 5 лет учился в музыкальной школе. Когда-то пел в группе, сегодня неся пасторское служение, уже меньше пою в группе, прославляю просто. Но я понимаю, что есть, что такое музыка. Я пел в музыкальной группе когда-то, играл в музыкальной группе на инструментах. Дорогие мои, но такое я здесь на земле не слышал и не видел. Знаете, это поет все небо. Поют ангелы. Поют уже те, которые туда уже пришли. Это настолько грандиозно, настолько прекрасно. И я хочу сказать, что мы однажды, когда придем туда, мы пойдем тоже туда петь. Пастор, нам не надо будет больше с тобой проповедовать. Там будет Иисус. Пойдем в группу прославления. Пойдем славить Иисуса. Я слышу это пение. Дорогие мои, у меня даже слов нету это все описать. Я слышу это пение, и у меня такая мысль, кто может здесь петь? Я отвернулся от больницы, поднял свои глаза так наверх, посмотрел впереди себя. То есть пение шло из других концов, но впереди себя я увидел большую толпу людей в белых блистающих одеждах. Они настолько белые были, что больно было даже смотреть, настолько они белые были, в блистающих одеждах. И они шли мне навстречу, и они тоже пели. Они шли все ближе и ближе, пение становилось все громче и громче. И когда они подошли вот так, как вы здесь впереди сидите, так 2-3 метра от меня, настолько, что я даже лица мог различать, вдруг из этой всей толпы отсоединяется молодая девушка и идет ко мне. И в этот момент, что она идет ко мне, я смотрю на нее, и я ее узнаю. Это была девушка из нашей церкви, которую мы похоронили 2 месяца перед моей аварией. Я сам проповедовал на этих похоронах. Ей тогда было 17, она болела лейкемией или белокровием. И в конце ноября 1994 года были похороны. Я вел эти похороны. А теперь январь, конец января, 95-й год, моя авария. И она идет мне навстречу, она в белой одежде, сияет в лице, поет со всеми ими и идет ко мне. Она так подходит с правой стороны ко мне, так разворачивается ко мне, берет меня за руку, и в этот момент, когда она меня взяла за руку, наступила тишина, все перестали петь. Она смотрит, держит меня так за руку и смотрит мне так в глаза, и в этой тишине говорит: «Андрей, ты тоже здесь?» Я говорю: «Да, конечно». Она говорит: «Как здорово!» И в этот момент они опять начинают все петь. Дорогие мои, было такое чувство, как будто все небо меня пришло встречать. Я хочу вас сегодня вдохновить, дорогие мои. Нам стоит идти этим путем. Нам стоит верить в Иисуса Христа. Нам стоит быть христианами, дорогие мои. Нас ожидает самая прекрасная встреча там, в небесах. Ни одного президента здесь на земле так не встречает, как нас там будут встречать. Нам не будут стелить красных ковров. Мы пройдем по золотым улицам небесного Иерусалима. И сам Иисус придет нас встречать. Я жду, очень жду этого времени. Я всегда говорю: мой дом там, здесь на земле, я только гость. Я выполняю только порученное мне служение. Я хочу домой. Мой дом там. Они начинают опять петь. И здесь один момент, и я над нашим городом. Нету больше времени, нету расстояния. Я над нашим городом. Дорогие мои, это вечность. Это может быть нам тяжело понять все, да, но вот мгновение, и ты над нашим, я над нашим городом. И я оказался над домом, где эта девушка когда-то жила. Это 9-этажный дом на 7-м этаже. Простите. На 7-м этаже. Я сверху дома, я смотрю вниз, и мне опять ничего не мешает. Я вижу все, что происходит в квартире, все, чем занимается вся семья. Я не буду это все сейчас описывать, занимает много времени. Полтора месяца я пролежал в больнице, и когда меня привезли домой, через полтора месяца, я из-за своей сломанной ноги был весь в гипсу, и это было где-то во время обеда, когда меня привезли домой. Занесли в зал, на диван положили, и к вечеру наш дом забился людьми. Люди из церкви знали, что я был мертвый, и все хотели узнать, что же я пережил. И к вечеру наш дом забился просто людьми. И мама этой девушки, она была одна из первых, которая пришла. Она взяла такой детский стульчик, села так рядом со мной. И когда уже люди собрались, я начал свой рассказ. Наташа ее зовут. Я говорю: «Наташа, ты помнишь тот вечер аварии? Полтора месяца же уже прошло». Она говорит: «Ну, так». Я начал ей описывать все, что я видел в квартире, все, чем они все занимались, чем она сама занималась. Она такая вся побледнела, ее начало трясти. Она говорит: «Андрей, откуда ты это все знаешь?» Я говорю: «Подожди, это было так?» Она говорит: «Андрей, один в один. Но откуда ты это все знаешь?» И тогда я ей сказал, откуда я это все знаю. Дорогие мои, для меня это было просто еще одно подтверждение, что это было так. Она сама, если так сверху, в мою левую сторону, так, она сидела в зале. Она сидела в зале, в кресле. Я ей сказал, как кресло стояло, в какой позиции она сидела, в какой одежде была. И сидя в кресле, она так облокотила голову так на руки, на колени, так наклонившись вперед, она сидела и плакала. Она действительно там сидела и плакала. Она мне это подтвердила сама. Она сидела и плакала. Я видел, как слезы капали прямо на пол. Смотря так на это все, я вдруг слышу голос. Голос, как раскаты грома, который пронзал всю вселенную. В этом голосе чувствовалась сила, власть, но в то же время любовь. Я сразу понял, что Бог теперь говорит со мною. Там не надо никаких объяснений. Там все ясно и понятно. И от этого голоса нельзя было нигде скрыться. Ни там на небе, ни здесь на земле, ни под землей. Дорогие мои, мы все однажды будем стоять перед Богом. Хотим мы этого, не хотим, верим или не верим. Мы все будем стоять перед Богом. Об этом я немножко позже скажу. Дорогие мои, и мы там не сможем оправдаться. Мы будем стоять перед праведным Богом. Там будет все ясно и понятно. И он начал мне задавать вопросы. Первый вопрос был: что она делает. Я так растерялся. Мне казалось, зачем здесь еще вопросы? Здесь и так все ясно и понятно. И я в такой растерянности говорю: Господи, она плачет. Второй вопрос был: зачем? Я не нашел ответа. Каждый ответ был просто глупостью. Я просто молчал. Следующий вопрос был: неужели вам больше делать нечего, как сидеть и плакать? Я тоже не нашел ответа. Я просто промолчал. Но он продолжал и сказал: я хочу тебе что-то показать, теперь посмотри. Я поднял свои глаза, и под собой я увидел весь наш город, больше 400 тысяч жителей. Прямо с середины города начиналась широкая-широкая дорога. Она начиналась с города, так поднималась наверх, шла поверх города, поворачивала влево и пропадала за горизонтом. «Посмотри на эту дорогу», — сказал он. Я посмотрел на нее, она была забита людьми. Мне казалось, что если бы кто-нибудь еще один захотел бы поместиться на эту дорогу, ему бы остальных всех пришлось бы расталкивать, так полно было. И опять вопрос: ты знаешь эту дорогу? Я говорю: Господи, знаю, она ведет в ад. Было ясно и понятно. Посмотри еще раз назад, сказал он. Я посмотрел опять вниз на город, видел еще одну дорогу, которая тоже начиналась отсюда, с земли. По сравнению с этой широкой дорогой, она была очень узкой. Она тоже начиналась с города, так поднималась наверх, но все выше, выше, поворачивала вправо и уходила под облака. «Посмотри на эту дорогу», — сказал он. Я посмотрел на нее, я тоже там увидел людей. Я их не считал, но я думаю, что если бы я их начал считать, то цифр мне бы хватило бы их пересчитать. Их было не очень много. И опять: и эту дорогу ты знаешь? Я говорю: Господи, знаю, она ведет к тебе в небеса, в рай. И он сказал: твоя миссия на этой земле не закончена, ты пойдешь назад. Я продлеваю дни твоей жизни. И твоя задача будет с этой широкой дороги на эту узкую дорогу вести людей. Время коротко. Используй это время. Это были последние слова. Используй это время. Одно мгновение, и я опять оказался в своем теле. Я открыл глаза, все темно, я чем-то накрыт, и никак не могу понять, где я. Мысли быстро начали работать. Подожди, я был в аварии, меня привезли в больницу, но почему темно? Где я? У меня не было чувств, что я был мертвый. Где я? И в этот момент кто-то снимает простынь с моей головы. Это был один из медиков, они там кого-то искали. И просто вот так машинально шли, вот такое, знаете. И я увидел руку так, так резко, так раз, и наши глаза встретились. Представьте себя на месте этого врача. Наши глаза встретились, он вот как оцепененный. Я увидел, пальцы медленно разжимаются, вот как фильм замедленного действия. Пальцы медленно разжимаются, и он вдруг, простынь падает, а он исчез. Я думаю, что, наверное, бы каждый так сделал бы. Через пару минут каких-то, секунд, может быть, но быстро очень были опять медсестры здесь с носилками. Я всегда говорю, им бедным пришлось прийти, он же сбежал. Меня на носилки и обратно в операционную. Это надо было так быстро все делать. Там уже горел яркий свет, что я мог лучше что-то видеть. Они сделали укол наркоза меня сюда в левую руку. И прежде чем я уснул под наркозом, я увидел, как они ножницами разрезали все мои нитки. Им надо было навести порядок с моими внутренностями. Когда это все закончили, меня отправили в палату реанимации. И там началась борьба за мою жизнь. В понедельник утром приехала моя жена. Она представилась, ее провели к врачу. И врач, встретившись с ней, сказал: знаете, ваш муж жив. Вы его сейчас увидите. Вообще мы туда никого не пускаем, но вас запустим. Поймите нас правильно, мы сделали все, что могли. Но он не будет жить. Мы слишком много органов удалили, и такие люди не живут. Мы вас туда запускаем, потому что это будут последние часы вашей совместной жизни на этой земле. Вам придется прощаться. Вам придется расставаться. Пожалуйста, там не плачьте. Вы молодая, у вас есть дети, и ваша жизнь дальше продолжается. Вам надо дальше жить. Она расплакалась, она сама после рассказывала мне, успокоившись, она пришла ко мне. Она говорит: Андрей, я все рассчитывала увидеть, но то, что я увидела, было просто страшно. Дорогие мои, у меня прекрасная жена. Это подарок от Господа. На 1.5 месяца сидела у моей постели день и ночь, ухаживая за мною. Дорогие сестры, женщины, я хочу вам сказать, у вас есть прекрасное задание от Господа на этой земле. Это задание не очень, это вот, знаете, план, который мы сегодня вначале говорили, не очень популярен сегодня в этом мире, но это план Божий, быть женою и быть мамой для ваших детей. И я знаю, что если вы останетесь верным в этом предназначении, Бог даст вам большую награду в небесах. Я всегда говорю, если мы однажды придем в небеса, и Бог будет раздавать награды, я свою награду с удовольствием отдам моей жене, она это заслужила. Это было такое тяжелое время для нее, особенно 1.5 месяца. 2 недели шла борьба за мою жизнь, никто не знал, буду ли я жить или нет. Я то приходил в себя, то терял сознание. 2 недели, потом стало лучше. Меня переводят в нормальную палату, еще месяц там. Потом заковали мою сломанную ногу в гипс и отправили домой. Еще месяц дома в гипсу, потом сняли гипс. И 1 июня, через 4 месяца после моей аварии, я своими ногами опять пришел в свою церковь. Я опять заступил на служение. Никто не верил в это. Да, слава Господу! Дорогие мои, никто не верил в это. Врачи приезжали, не все за раз так приезжали посмотреть, реально ли это. Дорогие мои, но я живу. Конечно, этим все не закончилось. Я потом еще в больницах многих лежал в Санкт-Петербурге, в больнице, в правительственной больнице лежал. Как, это тоже целое свидетельство, я не буду об этом рассказывать. Дорогие мои, да, но я живу. В 2001 году мы приехали сюда, в Германию. Дорогие мои, и здесь в Германии врачи не поймут, как я живу. 2 года назад, мы в феврале, 2 года назад, в феврале, мы ехали в Сибирь опять. И на границе Латвии и России я потерял сознание. Лопнули мои старые раны внутренние, больше 12 сантиметров. Я потерял опять 4 литра крови. Прилетел вертолет отсюда, с Германии, и меня забрали без сознания домой. Мои попутчики пригнали машину обратно. Мы на машине, мы еще один джип гнали туда для работы там. Они приехали своим ходом обратно, а меня вертолетом привезли назад. И в больнице, когда я пришел в себя, здесь уже в Германии, в Бохуме, в Кнапшафтс-Кранкенхаус, я когда пришел в себя, стоял профессор передо мной, и стояла вся моя семья. Профессор держал меня за руку. Мне было очень плохо, и я думал, что теперь пойдет, наверное, домой. Было настолько плохо, и я думал, теперь все, я теперь пойду домой. Он тряс меня за руку, этот профессор, говорит: «Sie beten den richtigen Gott an». Вы молитесь правильному Богу. Говорит, мы, это сказал профессор, он говорит, было слишком далеко. У нас не было возможности вас спасти. Но только ваш Бог, которому вы молитесь. Я думал, что пойдет домой, теперь уже пойдет все домой. Но Бог еще раз продлил дни моей жизни. Меня строго-настрого запретили ездить. Он говорит, я не разрешаю вам больше ездить. Вы понимаете, ваш организм неправильно работает, и ваши внутренние органы, мозга, всего настолько истощились, как бумага стали тонкие. У вас может любой внутренний орган лопнуть в любом месте, и ваша смерть может наступить моментально. Мы не разрешаем вам ездить. Я говорю, хорошо, а что вы мне предлагаете? Это здесь, в Бохуме у нас. Он говорит, не знаю. Я говорю, что мне теперь купить гроб и ждать смерть? Он говорит, ну так выглядит. Я говорю, нет, я все равно буду ездить. Он молча ушел, принес бумаги все, говорит, подпишите. Конечно, мы вас приедем опять спасать, но если мы не успеем, то мы не отвечаем за вас. Я их подписал. И всегда говорю, дорогие мои, лучше умереть в дороге, чем дома в постели. Я одно только завещание своей семье написал, одно завещание, чтобы они мое тело не везли домой. Если что-то случится, пусть похоронят там, где есть. Все равно меня там больше нету. Дорогие мои, и я буду ездить. И буду говорить о том, что есть жизнь после смерти. Вы еще не устали? Нет? А то я могу закончить. Да, могу закончить. Аллилуйя. Нет, еще пару минут, дорогие мои, я закончу. Наше время идет. Знаете, дорогие мои, я много ездию. Я много ездию по всем странам. По всем странам. Бог открывает чудесные двери во многие-многие места. Я, начиная с Австралии, вокруг земли, до Аляски, проехал многие-многие страны. Я мог бы вам много-много еще рассказывать. Но знаете, дорогие мои, и эта тема жизни и смерти интересует сегодня каждого человека на этой земле. Я в разных местах, я проповедую в буддийских храмах, в мусульманских мечетях, в министерствах, в президентских дворцах и просто на улице, на свалках. И везде люди находят Иисуса. Дорогие мои, я хочу ездить. Знаете, пару лет назад я летел в самолете, я летел в Америку на приглашение одной из церквей. Я сидел в самолете с Дюссельдорфа на Атланту. Я молился. И знаете, вот такая мысль меня просто посетила. Это была просто мысль, которая меня так затронула. Представьте, я сижу в самолете. Самолет летит в Атланту. Подо мной до земли 11-12 тысяч метров. И я жму кнопку вызова стюардессы, и она приходит. И я ей говорю: вы извините, но мне надо в Россию. Что бы она подумала обо мне? Ненормальный. Она бы, наверное, сильно испугалась бы. Некоторые говорят: ну, террорист. Ну, на террориста я, наверное, не сильно похож, да? Она бы, наверное, сильно испугалась, сказала бы: вы извините, но такие вопросы мы здесь в воздухе не решаем. Куда вам надо было решать на земле. Здесь в воздухе вы можете лететь только туда, куда летит самолет. И она была права. Или здесь в воздухе невозможно ничего изменить. И это меня вдруг коснулось. Дорогие мои, куда я хочу лететь, куда я хочу попасть, мне нужно было решать на земле. В воздухе я не могу ничего изменить. Где я хочу проводить вечность, я должен решать на земле здесь. Если остановится мое сердце, закроются наши глаза, дорогие мои, больше даже сам Бог ничего не будет делать. Не поможет больше ни один священник, не поможет ни одна молитва. Для этого Бог дал нам жизнь здесь на земле. Как я уже сказал, 20, 30, 50, может быть 90 лет, но это время, чтобы мы приготовились к вечности. И это нужно решать на земле. Дорогие мои, в моей Библии здесь... Я часто этой пользуюсь, когда я на улице так беседую с людьми. Есть такой билет. Это мой билет, которым когда-то я летел. На самолете, на Люфтханзе. Вот что особенного в этом билете, как вы думаете? Да, вот сестра говорит. На кого он выписан? Это самое важное. Да, направление, все это важно. Место, время, все это важно. Но он на меня выписан. И потом, после, можете удостовериться, подойдя сюда. Здесь сверху моя фамилия и имя напечатаны. Это мой билет. Представьте себе, я купил себе билет. Но приходит день, когда надо лететь, а планы изменились. У нас быстрее же так быстро меняются планы, да? Сегодня с утра на вечер, с вечера на утро. Планы изменились, и я не могу лететь. Обстоятельства другие теперь поменялись. Я возьму билет свой и дам его старшему сыну. Ему 23 года, Давид его зовут. Я скажу: Давид, вот мой билет, лети ты моим билетом. Он возьмет билет, возьмет свой паспорт, поедет в аэропорт. Как вы думаете, запустят его? Почему? Они ему скажут та же самая, да, и в аэропорту. Здесь другое имя. Он скажет: знаете, это мой папа. Вы знаете, папа очень порядочный человек. Он пастор церкви, и я порядочный человек. У меня нету никаких преступлений, у меня нету долгов. Да, я школу отлично закончил, я никогда не пил, не курил. Я даже за вас всех могу молиться в полете, пока самолет летит. Как вы думаете, пустят его? Но он же порядочный человек. Не поможет, его имя здесь должно стоять. Он скажет, ну если просто имя, то я зачеркну это имя, напишу мое. Знаете, на этой бумажке, может быть, это и можно сделать. Но там, в аэропорту, у них есть компьютер, куда они заглянут и скажут, вы извините, но у нас здесь другое имя, мы вас не можем запустить. Знаете, почему я в начале истории моего детства рассказал? Дорогие мои, то, что наш сын родился в нашей семье, ведет порядочную жизнь, не дает ему автоматически права лететь моим билетом. Его имя должно здесь стоять. Оно должно быть там у них занесено. Знаете, то, что я родился в верующей семье и вел порядочную жизнь, не дало автоматически мне права попасть на небеса. Знаете, на небе, а мы перед престолом Божьим все однажды будем стоять, верующие, неверующие, все мы будем стоять, атеисты и так далее, все мы будем перед престолом Божьим стоять. И там тоже есть небесный компьютер. Вы знаете, как он называется? Книга жизни. И там должны стоять, будут стоять все имена записанные. Представьте, вы стоите пред престолом Божьим. Вот один шаг, и вы на небе. Но вы еще здесь. Книга жизни раскрыта. Многие говорят, а где это написано? В Библии. Где? Не скажу. Возьмите Библию, да, почитайте. Чтобы найти место, вам придется всю Библию прочитать. Так вы хоть будете знать вообще, о чем Библия говорит. Я не понимаю таких христиан, которые называют себя христианами, Библию никогда не читали. Дорогие мои, ну там написано все. И вот книга жизни открыта, вы стоите здесь, да, и книга жизни раскрыта, и проверяются имена. И к вашему ужасу, вашего имени там нет. И знаете, тогда придется уйти в другое место. И поверьте, это будет страшно, и очень страшно, потому что возврата больше не будет. И изменить нельзя будет ничего. Наши имена там должны стоять, дорогие мои. И это не пришло автоматически. Дорогие мои, тогда я был зол на своего отца. Сегодня я горжусь им, что у него тогда было мужество мне это в лицо сказать. Я должен был лично встретиться с Иисусом и дать внести мое имя в книгу жизни. Оно не придет автоматически. Дорогие мои, я должен был лично туда пойти, к Иисусу. Знаете, дорогие мои, еще два примера с этим билетом. Знаете, все эти билеты ведь сегодня можно получить по интернету. Кто уже по интернету покупал билеты? Да, вот пастор ваш точно покупал. Вот представьте, мне нужен билет. Я, включая компьютер, иду на интернет-страницу. Аллилуйя! Есть места! Сколько тебе надо времени, чтобы купить билет? 3 минуты. Но я могу и всю жизнь, ему 3 минуты только надо. Но я могу и всю жизнь сидеть за компьютером и радоваться, аллилуйя, есть места, и ничего не получу. До тех пор, пока я туда свое имя не задам, я ничего не получу. Дорогие мои, я могу всю жизнь в церкви сидеть, и мое имя там не будет записано. Дорогие мои, я лично должен встретиться с Иисусом. Я лично должен подойти к Нему и сказать, Иисус, что я хочу от Него? Я должен попросить, чтобы Он занес мое имя в книгу жизни. Знаете, многие говорят, а я уже в церковь хожу. Я говорю, а твое имя там записано? Ну, не знаю, надеюсь. О, да, дорогие мои, это такая скользкая надежда. Я не только верю, я не только надеюсь, я знаю, что мое имя там записано. Потому что я пришел к Иисусу, и ты должен прийти к Иисусу и дать внести свое имя в книгу жизни. Многие говорят, а как же? В молитве? В молитве. Многие говорят, а как? Я никогда не молился, я даже не знаю, как это сделать. Не страшно, мой дорогой друг, самое главное, что ты хочешь. Я могу даже помочь тебе, но я могу только помочь. Я не могу это сделать за тебя. Ты лично должен прийти к Нему. Ты лично должен прийти. Я только могу помочь. И последнее. Совсем последнее, и мы закончим. Знаете, дорогие мои, что особенности с этим билетом еще есть? Чем раньше мы его покупаем, тем дешевле это стоит. Вы согласны со мной? Знаете, вот я завтра лечу на Донбасс. Мы месяц назад брали эти билеты. Да, у меня такой насыщенный график, я лечу на Донбасс, 9-го прилетаю домой, и 15-го уже лечу в Красноярск. И мы месяц назад брали билеты. 2 недели назад подходит один брат из церкви ко мне, говорит, я хочу с собой лететь, ты, я могу? Я говорю, ну пожалуйста. Я ему раскопировал мою распечатку моих билетов, чтобы он на этот же рейс взял. Он через день звонит мне, говорит, не полечу. Я говорю, почему? Он говорит, 800 евро стоит, а я за 150 взял. Дорогие мои, чем раньше мы берем, тем дешевле это стоит. И я хочу вам сказать, чем раньше мы к Господу придем, тем дешевле стоит будет все. Чем меньше нам будет, надо будет рассчитываться в своей жизни за все те гадости, которые мы натворили в нашей жизни. Дорогие мои, мы не так давно были в Швейцарии. На подобном служении. Служение закончилось. Мы паковали свои вещи. Люди все разошлись. Остались только наша группа и люди, которые нас пригласили из церкви. Я вдруг увидел женщину. Ей было где-то между 60 и 70 лет. Она стояла так в стороне и плакала. Мы уже собрались уходить, и я увидел ее, я подошел. Я когда подходил к ней, я только слышал одну фразу. «Почему так поздно? Почему так поздно? Почему так поздно?» Но она по-немецки говорила это. Я подошел, я говорю, «Что случилось с вами? Что вы имеете в виду?» И она вкратце рассказала свою историю. Я не буду всю рассказывать, я вкратце только скажу. Она говорит, мой муж работал или плавал, ходил на подводной лодке. Он месяцами уходил, по полгода, бывало, почти год уходил в подводное плавание, то есть на подводной военной подводной лодке. Говорит, приходил домой, он мог быть неделю дома, мог 2 недели, мог месяц, мог 2 месяца быть дома. И такое время, говорит, когда мы, в принципе, могли наслаждаться друг другом, радоваться жизнью. Но он пил страшно. Мы дрались. Он бил меня. Мы ссорились. Мне часто приходилось убегать из дому. В конце концов он сгорел от этой водки. У нас было 2 сына. Которые умерли от передозировки наркотиков. И вот я стою здесь, разбитая. Почему я должна все платить за своей жизнью? Вся жизнь разбита. И теперь, когда моя жизнь почти закончилась, я нашла Христа. Почему так поздно? Не могла ли я раньше прийти к Богу, найти Его? Моя жизнь совсем другая была бы. Я бы молилась за мужа, воспитывала по-другому детей. И сегодня, возможно, мы все были бы сегодня здесь. И дети здесь. А сегодня никого нету. Почему я должна платить своей жизнью за все это? Я даже не знал, что ей ответить. Я ее обнял и плакал просто с ней тоже. Я сказал, да, вам не надо было за это все платить, но вам приходится, потому что такая жизнь была. Дорогие мои, чем раньше мы приходим к Господу, чем меньше нам за все платить надо. Дорогие мои, чем меньше гадостей мы всяких наделаем, за которые потом рассчитываем всю свою жизнь. Дорогие мои, чем раньше, тем дешевле это все стоит. Мой дорогой друг, дорогие мои, я буду заканчивать. Я могу вам еще много рассказывать. Но я буду заканчивать. Я хочу в заключение вместе с вами помолиться. И это будет особенная молитва. Я делаю это во всем мире, без разницы, даже в мечетях. Потому что это поручение Божье. Это не поручение вашего пастора. Это поручение Божье. Только из-за этого Бог меня оставил здесь. Мы сейчас будем особой молитвой молиться. Знаете, что я установил во всем мире, странствуя по всему миру? Чего больше всего боится человек? Нет, не смерти. Есть люди, которые смерти совсем не боятся, они подрывают себя. Больше всего, чего боится человек на этой земле, быть честным к самому себе. Ведь себя-то ты не обманешь. Ты можешь всем сказать все, но себя ты не обманешь. Небольшой тест. Сколько в течение дня вам задают вопрос, как дела? Что вы отвечаете? Вы отвечаете так, чтобы отвязались. А на самом деле что? Дорогие мои, себя вы не обманете. Я хочу, чтобы вы в этот вечер были честны перед самим собой. Ни перед вашим соседом, ни подругой, ни мужем, ни женой, ни детьми, ни родителями, ни перед пастором. Перед самим собой были честны. Хотя бы в этот вечер. Я хочу вам задать два вопроса, прежде чем мы помолимся. Два вопроса. Мне не нужен ответ. Ответьте его перед собой и Богом. Но будьте честны. Первый вопрос. Мой дорогой друг, на какой дороге ты сегодня находишься? На широкой или на узкой? На одной из этих двух дорог ты точно находишься. Знаете, многие хотят где-то посередке быть, не там и не там, но нету в третьей дороге. Знаете, что интересно, что Бог нас не хочет делить с дьяволом, и дьявол нас не хочет делить с Богом. Женщины, вы хотите ваших мужей с кем-то поделить? Если муж к вам придет и скажет, слушай, ну вот весь год я с тобой, в году 365 дней, и в эти 365 дней я один час с кем-то проведу. Вы согласны будете? Вы скажете, нет, слушай, либо ты полностью мой, либо вообще не надо. Знаете, вы не хотите, и я свою жену ни с кем не хочу делить, и она меня тоже не хочет делить, и мы имеем право на это. Знаете, что Бог нас тоже не хочет ни с кем делить. Либо мы там, либо мы там. На какой ты дороге сегодня находишься? И второй вопрос. Я не желаю вам это, но это может случиться. Пару месяцев назад, когда упал самолет во Франции, весь мир говорил об этом. Сколько там было молодых людей? Входя в этот самолет, думали ли они, что они больше никогда не выйдут из него? Нет, но это произошло. Страшно. Я не желаю вам это, но это может случиться. И здесь второй вопрос. Мой дорогой друг, если твое сердце сегодня остановится, куда ты уйдешь? Куда-то ты точно уйдешь. Либо туда, либо туда. Как важно в этот момент быть готовым. Мое имя записано там, и я иду домой. Меня там ждут, меня там встречают.